Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Ну, вы знаете, что в воскресенье, кто хотел, ходил по улице и по двору своему с фонариками, участвовали, признавались в любви Алексею Навальному, его супруге, друг другу, соседям и так далее, и так далее. Но совершенно неожиданно у этой акции оказался такой главный герой. Никто не мог подумать, кем же он окажется, а это был Дмитрий Медведев, который в своем инстаграме опубликовал 3 фотографии с фонарями. Не просто с фонариками, с фонарями. Серьезные вот такие вот увесистые фонари. Один, второй, еще и третий фонарь. И они все были разные там. В одном вот эти вот 3 висюльки, во втором одна, в третьем 2. И это было так поразительно, что, конечно, его тут же замучили вопросами. Вы что, Дмитрий? Тут нужно сказать, что он очень редко публикует фотки эти в Инстаграме. Он там раз в месяц, может быть. У него за весь год было 10 фотографий. У него вообще никогда не было фотографий с фонарями. Просто. Вот я сегодня весь этот Инстаграм по диагонали, хотя, ну, все равно достаточно подробно посмотрела. Вот, но он 10 фотографий напечатал за год, за полный год, ни одной с фонарями, и до этого не было фонарей. И вдруг 14 февраля, когда все вышли вот это вот светить, ну, не все, а кто хотел, он публикует вот такую историю. Его начинают спрашивать: Дмитрий Анатольевич, а вы случайно не участвовали в акции вот этой, которая, значит, соответственно, вот ему говорят, Дождь сказал, что вы, наверное, в акции участвуете. А он говорит: да нет, это вот я в поддержку русской зимы и Греты Тунберг. Вот так он постарался отбиться от этого. Но на самом деле, вот вам кажется, что это не очень серьезно. А с нами Екатерина Ингалычева в гостях в студии, депутат Московской городской думы. Кажется, что вроде бы несерьезно. А ведь на самом деле, Екатерина, о чем это говорит? О том, что он не знал про эту акцию. Но если бы он знал, он мог бы выложить фонарики вот эти в сеть социальную.
Ну, я думаю, что не мог он, конечно, не знать об этой акции, потому что истерия какая-то очень странная поднялась на всех уровнях власти. Даже с трибуны Государственной Думы депутат говорил о фонариках. Но это же просто смешно. Знали они все. Именно власть сделала, наверное, со своей стороны вот этими вот запретительными способами, попытками, да, запретить людям выходить на эту акцию с фонариками, сделала все для пиара, для того, чтобы об этой акции знали все. И, соответственно, ну, руководитель фракции партии, да, «Единая Россия» Дмитрий Медведев
не знал.
Ну, конечно, он знал, поэтому, ну, естественно.
Нет, поэтому, нет, подождите, так, он знал. Так что же тогда естественного? Человек знает, что вот сегодня та самая акция, о которой говорят из каждого утюга. Это как нас стали уже давно предупреждать об этих акциях федеральные каналы. Это почему-то такая у них новая мода рассказать об этих акциях, чтобы все знали, что сегодня фонарики. Зачем они это делают, до сих пор никто не понимает. Но если он знал, если он тоже иногда хотя бы включает телевизор свой федеральный, где уже и угрозы, и все что угодно, ну как он мог? Ну тогда что у него в голове? Как он мог ее поддержать?
Ну, я тут могу лишь свое оценочное, как бы, суждение высказать. И, на мой взгляд, тут возможны лишь два момента. Да? Либо просто человек хотел напомнить о себе тем самым, да, чтобы переключить на себя внимание СМИ. А, в принципе, да, это получилось. То есть очень многие СМИ интересовались, задавали вопросы. Да? Наконец-то, как бы, о нем очень много писали, да, на эту тему. Либо второй момент – это посыл определенного сигнала, что я не с ним, я вот как бы вот с вами.
Ну, я не могу не обратиться к Сергею Маркову. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, расскажите, что это было? Что это такое было? Его за это не накажут, не уволят из руководителей партии «Единая Россия» за такую идеологическую ошибку тяжелую?
Никто не знает. Значит, никому не рассказали пока. Значит, подождем немножко, может быть, расскажут. Постепенно дойдет. Значит, есть несколько вариантов. Значит, первый вариант, что он действительно не знал об этой акции. Это, кстати, возможный вариант. Дело в том, что вы там сидите в своем таком коконе, пузыре информационно-пропагандистском, Я вот читаю уже тоже, так сказать, ваших коллег оппозиционных, они дали, ой, нас пугается власть, ужасно боится, мы такие здесь страшные, огромные, за нами народ. Значит, не за нами никакого народа, это хорошо всем известно, да, это узкая секта маленькая, значит, есть проблемы, то, что могут быть беспорядки, там какие-то кровь, так сказать, там типа вот те же самые люди организуют, что и на Майдане украинском, там расстрелять могут как-то, так сказать, людей и так далее, вот эти снайперы пресловутые какие-нибудь грузинские или еще какие-нибудь польские, украинские. Значит, вот эта проблема есть, но этим занимается по компетенции. Никакой большой угрозы нет. В компетенцию Дмитрия Медведева не входит сейчас бороться с этим протестом. Поэтому он мог толком и не знать, что они там готовят, там и так далее. Есть люди, которые этим займутся. Да? Значит, не надо думать, что нам сидит целый...
Я вас прерву на одну секунду, потому что про эти фонарики, какой там кокон, о чем вы говорите? Про них разве что ленивый. С трибуны Государственной Думы, из всех ток-шоу. Это значит, он отключен полностью от информации вообще, если он не знал.
Не слушайте меня. Не понимаете? Кокон, я говорю, вас то, что убеждают, вы такие сверхсильные, влиятельные, и кто-то вас боится. Вот кокон в чем состоит, да? На самом деле вас власть не боится, вы лузеры, марионетки, никому особенно не опасны.
Подождите, а почему он об этом? Ладно, так я не против, я же не спорю. А он-то почему ничего не знает про это, про эту акцию? Бог с ней, это акция лузеров, марионеток. Я спорить не буду.
Зачем ему знать? Зачем? Вы в компетенции, его не входит этим заниматься, да? Значит, другие люди этим занимаются как-то, так сказать, кому по должности нужно, да? Значит, он занимается другими серьезными делами. Общие повестки как-то он в курсе, конечно, полностью, да, но эти подробности, нюансы, там, фонариком что-то светить, так сказать, он может это не знать. Это первый вариант, но не единственный. Не единственный. Значит, второй вариант, который вы... пока не присмотрели там и так далее. Вполне возможно. Он знает и поддерживает Путина. Но пошутить решил.
Путина или Навального?
Чувство юмора у них хорошее есть. Я вам гарантирую. Я вот и Дмитрий Анатольевич...
Так это он, подождите, это так он троллит Путина, а не поддерживает тем самым. Он так шутит, да, ну а кого он троллит?
У вас вообще общественное мнение такое, да? Может быть, не самая удачная шутка, кстати сказать, да, я так думаю. Но у людей, еще раз повторяю, они там шутят все время, да, вот прямо так вот серьезно, угрюмо сидели, так сказать, такого, ну, редко бывает на самом деле. Даже на очень серьезных совещаниях, на которых обсуждаются серьезнейшие вещи, если они не являются очень большими публичными, да, значит, там у них очень хорошо, так сказать, что Симбир вот решил. Это второй вариант. Третий вариант. Готовит у Дмитрия Анатольевича какого-то лидера либеральной партии, который, может быть, войдет в память, там, будет представлять либеральную. Для этого нужно немножко чуть-чуть зафиксировать либеральную. Я вам не скажу не только это. Вот сейчас еще один какой-то депутат Единой России, никак не могу сейчас запомнить еще его фамилию, значит, на «Б», он законопроект, не согласовав с «Единой Россией», подал о том, что там как-то уменьшить возможные наказания за несанкционированные митинги и демонстрации. Ну, с моей точки зрения, посылают человека в командировку поработать в либеральной партии. Может, он сам так решил, впрочем, да? Ну, в общем, короче, третий вариант. То, что Дмитрий Медведев может возглавить какую-то большую партию системных либералов. И войти в этом качестве, появиться в качестве вице-премьера, может быть.
Это очень интересно, поэтому мы всерьезно и совершенно сейчас покажем сюжет о том, чем он занимался с сентября. Но почему мы взяли сентябрь? Потому что это все-таки отравление его главного друга, Алексея Навального. Он от него, его судьба как-то так переплелась с судьбой Алексея Навального, что мы взяли вот сентябрь, август месяцами отсчета. Чем он занимался, мне кажется, интересно. Может быть, даже будет вам посмотреть.
25 августа Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву создать и возглавить межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам обеспечения интересов России в Арктике. В начале сентября политик выступил в онлайн-формате на форуме «Острова-2020», который проходил на Сахалине. Во время партийного совещания «Единой России» 8 сентября Медведев предложил ввести в России понятие базового дохода, неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Однако Кремль тогда заявил, что предметных обсуждений на этот счет не ведется. 14 сентября, в день, когда Медведеву исполнилось 55 лет, президент России подписал указ о награждении бывшего премьер-министра орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. 25 сентября Медведев на своей странице в Фейсбуке в ответ на комментарий одного из пользователей поддержал идею назвать улицы в населенных пунктах страны в честь врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Эту инициативу, с которой ранее выступил волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров, еще в июне поддержал Владимир Путин, и только осенью публично о ней высказался Медведев. 2,5 недели о зампреде Совета Безопасности не было никаких новостей. После этого интервала Путин подписал указ о формировании комиссии по борьбе с новыми инфекциями. Ее главой президент назначил Медведева. Теперь большая часть публичных высказываний экс-премьер-министра стала касаться сферы здравоохранения. Медведев тут же предложил выдавать гражданам России лекарства по рецепту за счет государственных средств. На встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым отметил, что закрытие границ нельзя назвать эффективным средством в борьбе с коронавирусом, а затем предложил включить вакцину от COVID-19 в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что, по его словам, позволит избежать роста цен. Помимо этого, в октябре в приветственном слове участникам форума «Открытые инновации» Медведев вернулся к своей старой инициативе о переходе на 4-дневную рабочую неделю, а позднее опубликовал статью к 75-летию ООН с предложением к организации выступить площадкой для принятия международного договора по безопасности в информационной сфере. 21 декабря на совещании о производстве и внедрении отечественных вакцин против коронавируса Медведев заявил, что на первые 6 месяцев 2021 года России необходимо более 45 миллионов доз вакцины от инфекции. После этого политик опять пропал из информационной повестки и проявился только в середине января, отреагировав на блокировку Трампа в соцсетях. В поле зрения СМИ он вновь оказался только 1 февраля, когда дал интервью ряду российских изданий. Тогда он сообщил, что сделал прививку от коронавируса, одной из российских вакцин, еще в прошлом году. А в ответ на вопрос об Алексее Навальном Медведев назвал его политическим проходимцем и отметил, что разбирательство вокруг здоровья оппозиционера неуместны, раз он не болен. 14 февраля, в день, когда сторонники Навального зажигали фонарики в поддержку политика, Медведев опубликовал фото с уличными фонарями в своем инстаграме, что стало поводом для бурного обсуждения. Сам бывший премьер-министр заявил, что эта фотография сделана в поддержку русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты.
Екатерина, я все-таки думаю, что если эта партия вот ведет такую борьбу с иностранным вмешательством, ну и вообще со всеми, она называет вообще-то теперь уже просто тотально все иностранное, я уже не знаю, что не иностранного осталось в стране, все вмешательство, и она очень-очень бережно вдруг стала относиться трепетно к этим своим выборам. Это какое-то маниакальное что-то. Им кажется, что сейчас все вмешаются, им навредят. И тут у них во главе вот такой человек, который прям... Так, может быть, они его тоже начнут бороться вот сейчас со своим лидером этой партии? Я вам тот же вопрос задам, что и Сергею. Вам не кажется, что его судьба в качестве председателя партии вот этими фонарями, что он сам себя на них, в общем, подвесил?
Ну, во-первых, что осталось у нас не иностранное? Наверное, не иностранные – это семьи чиновников высшего руководства «Единой России», все жены, дети, которые живут за границей, учатся за границей, которые там имеют дома, квартиры, которые связывают свое будущее за границей. Наверное, они у нас не иностранные, а вот все остальные, которые выходят за то, чтобы были достойные пенсии, за то, чтобы были достойные пособия, чтобы у студентов, у молодежи было будущее. То есть все те, кто смеют об этом говорить, вот все те, они иностранные агенты, они вот все такие нехорошие. Что касается Медведева, вы знаете, мне на самом деле это вообще вот то, что как бы Сергей сказал, очень на самом деле смешные вещи, да, что он мог не знать, да, вот он там в коконе, то есть не знал он где, то есть он в домике находится, в каком-нибудь домике с кальянной, там, я не знаю, с аквадискотекой, и он не в курсе.
Он находится в каком-то, смотрите, он находится в каком-то вакууме 2,5 недели, на который он все время выпадает. Он куда-то выпадает, у него какие-то участки временные, куда он выпадает в какой-то другой, в астрал в какой-то, в другой мир уходит.
Да. Поэтому, естественно, я думаю, как бы знал. Вот. А что касается возможности того, что он куда-то там перейдет в какую-то... Ну, слушайте, это человек, который возглавляет Единую Россию, партию власти, которая ответственна за все, что творится у нас последние 20 лет. И этот человек сейчас как-то вот может взять и перекраситься в какую-то либеральную партию. И у меня вопрос. Народ-то считают, что за глупых совершенно, да, как вот они, ну, часто на самом деле звучит, да, это от чиновников от некоторых, да, они считают народ быдлом. То есть они уж совсем нас за быдло считают, да, что мы примем человека, который возглавлял, который вот столько всего уничтожено, да, в нашей стране, уровень жизни людей в большинстве своем, да, какой как бы низкий. И вот этого человека мы просто возьмем и примем, да, в рядах, да, какой-то там либеральной другой партии. Ну, люди же умные у нас. Вот это их беда, кстати говоря, правительство и депутатов «Единой России», они считают людей глупыми. А люди не глупые, люди умные, люди во всем разбирающиеся. И даже вот те же там социологические опросы,
умные,
которые у них проходят.
Умные, но внушаемые, согласитесь, внушаемые.
Ну, часть. На самом деле сейчас все больше и больше людей, и даже вот там те же соцопросы, они показывают. Раньше-то телевидение все смотрели, раньше все слушали. По телевизору увидели, все, сказал там тот или иной пропагандист, значит, так и есть. А сейчас-то посмотрите, какое количество людей все меньше и меньше доверяет им и переходит вот как раз-таки в интернет, в различные, да, оппозиционные СМИ, подчерпывает информацию, и люди в курсе уже того, что происходит на самом деле.
У нас с нами на связи Анатолий Голов из Санкт-Петербурга. Это фракция «Яблоко», партия «Яблоко», Федеральный совет, Федеральное бюро партии «Яблоко». Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Вы знаете, очень действительно любопытную версию выдвинул в нашем эфире уже Сергей Марков, что, возможно, его переместят, Дмитрия Медведева, в руководство другой либеральной партии, таким образом будут выбивать из-под вас стул. То есть вы чувствуете какую-то опасность вокруг яблока в том смысле, что будет какой-то двойник или тройник или чего-то там еще?
Слушайте, но... В свое время, будучи еще президентом, Медведев говорил, свобода лучше не свобода, и вообще он казался большим либералом. Чем это кончилось, известно, ничем. Практически все его волонтаристские действия, типа там изменения часовых поясов и так далее, практически все было отменено. Все вернулось на круги своя. И сейчас переместят Медведева, не переместят. Медведев – это симулякр. Вот у нас парламент – симулякр. Вроде как вот помните, у старика Хоттабыча был телефон из чистого мрамора. Вот у нас есть парламент, который очень похож на настоящий, только это не место для дискуссий. Медведев – председатель партии, но при этом он царствует, но не правит. Там целиком работает администрация президента. Если его даже переместят в новую партию, ну, будет еще один симуляк.
Хочу спросить об одной важной вещи. Вот скажите, пожалуйста, вот такие вот штуки, фонари все эти смешные, ну смеются, на самом деле люди веселятся. Вот какие-то он появляется, его по телевизору, кстати, не показывают. Он появляется, потом что-то о нем говорят, пишут в газетах, говорят по радио. Вот он окружает себя корреспондентами, вот пару недель назад окружил и дал какое-то интервью. А вам не кажется, что вот Дмитрий Медведев наносит, ну вот партии этой «Единой России» стало страшно переживать за исход выборов. И вам не кажется, что сам по себе председатель уже служит таким, не очень притягательным, как сказать, но он не кликабельный вот, для избирателя?
Он никогда не вызывал поддержки у людей. К сожалению, он все время в астрале. Даже независимо от того, что он выходит журналистам и так далее. Он живет в каком-то своем другом мире, где можно двигать часовые пояса, где можно делать то, сего, пятое, десятое. Нет никакой разницы, будет он председателем какой-либо партии, этой, другой. ничего не изменится.
Понятно. Ну да, пояса, 4 дня, вот он все хочет, все сделать. Но давайте посмотрим. У нас очень короткий сегодня опрос, потому что мороз на улице и маленький опрос. Но мы сегодня людей спрашивали, есть ли у него шансы опять стать президентом.
Есть ли у Дмитрия Медведева шансы снова стать президентом?
Я думаю, есть. Почему нет? То есть он уже один раз баллотировался, почему нет? Ну, да не баллотировался, в смысле. Один раз избирался, он может снова попробовать, и, возможно, какой-то процент населения за него проголосует.
Я считаю, что шансы всегда есть у каждого. Сложно давать какую-то оценку его действиям. Можно же посмотреть под разными углами. Были же не только поражения, были же и победы. Поэтому я думаю, что шанс есть.
А почему нет? Он уже был президентом, есть опыт у него определенный. Да и тем более связи, я думаю. У Медведева, конечно, есть шанс, и у Путина есть шанс остаться. Если они хорошо делают свою работу, почему нет?
Все зависит от того, какие кандидаты будут выставлены. Думаю, что да, есть.
Я думаю, нет.
Почему?
Его же выбрать надо для этого.
Не знаю, если он станет президентом, то это уже не по воле народа, я думаю.
Почему?
Не знаю, сейчас все так не очень хорошо, мне как мне кажется. Сложно стало жить.
Да не вопрос, возьмут и поставят.
Если будут выборы настоящие?
Никаких шансов. И вообще из-за их тусовки никаких шансов ни у кого.
Ну что скажете?
Полностью согласна. Если будут честные выборы, то у них шанса действительно нет. Если же путем фальсификации, конечно, шанс есть. Но чем это все закончится? Ведь мы прекрасно помним 2019 год, выборы в Московскую городскую думу, когда люди выходили. Мы помним и 2011 год, когда выборы в Государственную думу были просто украдены. И какие потом протесты были, сколько людей выходило. Соответственно, если власть хочет рискнуть, то, соответственно, они могут пойти на фальсификации. Я думаю, конечно, они все равно будут пытаться фальсифицировать, потому что действительно, понимаете, у них самое вот меня, что все время удивляет, ведь у них есть все возможности, все ресурсы, средства, денег в стране немерено. У вас есть все возможности для того, чтобы обеспечить людей, повысить уровень населения, и тогда население будет за вас. Почему этого не делается? Почему сплошные вот эти вот дворцы, ведь дворец не один, их у каждого, да, по нескольку, абсолютно, кого не возьми, даже вот эти расследования Навального посмотреть, это же ужас, сколько у них этих дворцов, это все деньги народа. Если бы вот эти деньги распределялись между всеми людьми, то, что выводится за границу, триллионами выводится каждый год, если бы все это оставалось в нашей стране, поддерживал бы народ. Пожалуйста, правь хоть вечно, но людей возмущает эта несправедливость, когда у бабушки пенсия, на которую она не может прожить, считает каждую копейку, да, не может себе позволить ни лекарства, там, ни фруктиков, ничего. А кто-то купается в роскоши, да, совершенно какой-то вот невероятной. Поэтому если они смогут перестроиться вот в ближайшее время, может быть, и есть шанс. Если они будут продолжать дальше, так же, как они сейчас действуют, и еще и репрессивную свою эту машину включать, то рано или поздно, конечно, такой режим закончится.
Но тут нужно уточнять, что все-таки он, когда делает расследование об этих дворцах, он, конечно, всегда давит не просто на то, что человек там богатый, купается в роскоши. Вот я, например, не считаю, что точным был фильм о виллах Владимира Соловьева на озеро Кома. Я, конечно, это очень смешно и забавно, что пропагандист там российского телевидения живет в Италии, но сами по себе виллы он же купил на свою зарплату, он номер один пропагандист в стране. Понятно, что он много очень зарабатывает. То есть это как-то, вроде он и отрабатывает этот свой хлеб, который в том виде, в котором он должен его отрабатывать. Поэтому, когда речь идет вот о таких виллах, когда человек, ну, заработал и купил, это довольно странно. Но он же, в общем-то, старается делать расследование об этих виллах, которые куплены на непонятно какие деньги. И тут уже, конечно, возникает вопрос. Потому что так-то богатых людей много.
Полностью с вами согласна. И я вообще, в принципе, не вижу ничего, как бы, да, предусудительного в том, что люди могут быть богатыми. Да? Это хорошо. Пусть будет вообще у каждого, да, и по дому, и по квартире, и по машине, да, и много-много денег. Но вот если человек что-то создал, если он заработал честно, Будьте миллионерами, миллиардерами, да, создавайте, как вот, почему, да, мы закупаем те же там телефоны Apple, там, Microsoft, да, создайте что-то подобное, создайте там автомобильный, да, какой-то концерн, все это продавайте за границу, богатейте на этом и входите в списки Forbes, отлично, но наша беда в том, что люди, которые не создали ничего, чиновники, их друзья, какие-то там приватизирующие предприятия народные, вот они становятся миллиардерами за счет народа. Вот это неправильно, и вот против этого всего, конечно, люди.
Ну да. Но Дмитрий Медведев, когда был в посту президента, у него вот эта программа борьбы с коррупцией, она была просто даже раньше, чем у Алексея Навального, по-моему, он так ее продвигал серьезно. Казалось, что он в это верит, что это возможно. Потом, неважно, что получилось. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы заметили по опросу, что совсем не так. Это вот сетевое хихихаха Медведев. Люди к этому достаточно серьезно относятся, к этой фигуре, к этому политику. Видели, да, что кто-то говорит, почему нет? Почему он может стать... Нет такого, что прям вот отрицание тотального. Конечно, есть неверие в то, что честно это будет сделано у кого-то. А кто-то говорит, почему нет? Вы серьезно говоря, как оцениваете его возможность вернуться в очень большую политику? Не лидером какой-то партии, а вот прям страшно сказать, какое слово, президентом.
Во-первых, я вначале хотел сказать, что рад быть в таком изысканном обществе, такими ведущими, и восхищен красотой вашей депутатки из коммунистов, да, и Анатолий Голов тоже классный. Значит, мы с ним очень давно, на самом деле, знакомы. Правда, в последнее время меня очень сильно обижается за то, что я Путина поддерживаю. Ну, это он изменил свою позицию, я-то нет. Значит, да. Значит, теперь, что касается возвращения Дмитрия Анатольевича в большую политику. Да. Ну, знаете, вот попробуйте меня понять, да? Вот я как рациональный аналитик говорю, что шансов не очень много. У него нет харизмы. Он не пользуется действительно поддержкой. Голосование не было не за него, когда он был президентом. Голосование было за Владимира Путина, поскольку он попросил проголосовать за Дмитрия Анатольевича Медведева. Значит, успехов таких особенных нет, да. Ну, для шутки немножко, так сказать, его часто так вот подшучивают над ним, да. Ну, как бы казалось бы, нет. Вот я бы сказал бы, нет и нет. Но! Понимаете, в чем дело? Я живу в современном мире, поэтому я понимаю, что за пределами рационального анализа мы должны видеть и какие-то иррациональные вещи, которые присутствуют в современном мире. И поэтому можем сказать, что Дмитрий Анатольевич бывал на всех всевозможных постах, какие только возможны, понимаете? И у него большой опыт, огромный узнаваемый. В современном мире узнаваемый значит больше, чем, собственно, политическая программа. У нас самый влиятельный какой человек, да? Это футболист Рональдо. Вот он достиг 500 000, так сказать, фолловеров во всех социальных сетях. И остальные там первые десятки тоже такие же, да? Значит, поэтому узнаваемость у него огромная, она практически близка к 100%. А это уже огромный плюс. Плюс он достаточно молодой, с огромным опытом. Как там по-разному может развернуться политическая ситуация, может его и выбросить на самый верх опять какая-то ситуация. Поэтому рациональный анализ говорит мне, нет, у Дмитрия Анатольевича нет шансов стать опять большим-большим таким же, как. А некое чутье и понимание иррациональности современного мира говорит,
да, 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 спасибо, да, это интересно. Вот иррационально говоря, шансы все-таки остаются. Да, ну по поводу узнаваемости, я только вспоминаю Ксению Собчак, которой было 99% узнаваемости, которые конвертировались в 1% поддержки на выборах. Это не всегда, конечно, когда выборы по отношению к каким-то кандидатам честные, не всегда получается эту узнаваемость обратить себе в плюс. У нас есть такой сюжет, который тоже связан с фонарной этой акции. Начал этот сюжет, затеял, стал инициатором как раз Петр Толстой. тоже член «Единой России», и выступил он с этим в Государственной Думе. И как это Дмитрий Анатольевич все это пропустил мимо ушей, понять невозможно. Но мы-то не пропустим мимо ушей, послушаем Петра Толстого.
Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации.
В субботу Алексей Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы» вообще-то сказал, что дело подсудное. Давайте послушаем Венедиктова.
Моя точка зрения, я уже говорил, заключается в том, что поскольку он оскорбил круг лиц необъятный, что на него надо подавать в суд блокадникам на самом деле, потому что он оскорбил и оклеветал, и более того, соврал. То есть это заведомо ложные измышления, оскорбляющие честь и достоинство блокадников. И мне кажется, что там уж точно блокадники или их дети могут на вице-спикера подать в суд для того, чтобы неповадно было. Вот это настоящая клевета, не то, что там у Алексея Навального происходит в суде бабушкинском. Полагаю, что вот эта история, связанная с мифическими перебежчиками, она основана на детских впечатлениях господина Толстого от романа Германа Матвеева «Тарантул». Там действительно немецкие шпионы подают знаки немецким бомбардировщикам ракетами. Потом был снят фильм «Зеленые цепочки». Может быть, Петр Толстой и не читал, а только кино смотрел, и возбудился по этому поводу. В архивах НКВД осажденного Ленинграда нет ни одного дела, еще раз, нет ни одного дела, связанного с тем, что кто-то подавал знаки немецким бомбардировщикам с помощью там фонариков или ракет.
Ну, вот это было в субботу, в воскресенье программу «Вести» с Дмитрием Киселевым совершенно не напугали вот такие вот угрозы в суд. И вообще-то их совершенно не смутило то, что этого не было, как говорят все историки хором. Это было. Смотрим.
На следующий день после этого общения штаб Навального объявил о продолжении акции в России. И опять-таки так уж совпало, что безобидные фонарики в методичке Джина Шарпа по организации цветных революций тоже прописаны. Пункт номер 24. Вроде безобидно, но во время блокады Ленинграда такими же огоньками, сигнальными ракетами предатели наводили вражеские самолеты на стратегические объекты города. Городское предание обыграли в киноленте «Зеленые цепочки» 70-го года.
Враг окружил наш город. Взял кольцо. Но фашисты понимают, что Ленинград не сдастся. И для того, чтобы запугать нас, посеять панику, они забрасывают в наш город диверсантов, которые вот этими ракетами, зелеными цепочками, сигналят вражеским самолетам, наводят их на важный объект.
Логично передать слово в Санкт-Петербург Анатолию Голову. Анатолий, как вы эту коллизию расцениваете? Что у вас говорят про этот...
Я расцениваю следующим образом. К сожалению, у нас достаточно много вот таких пропагандистов, которые ради красного словца не пожалеют и отца. Даже в фильме речь идет вовсе не о блокадниках, а о немецких диверсантах. Но для Толстого это все одно. И, конечно, на мой взгляд, это действительно оскорбление для жителей блокадного Ленинграда, для тех людей, которые совершили подвиг. Но Петру Толстому это абсолютно безразлично. Ему лишь бы приплести. А сама по себе акция хорошая тем, что все сейчас своим лозунгом «Свет и любовь сильнее страха». Вот продемонстрировав это, продемонстрировав единство, люди боролись за светлое будущее, за единение, а вовсе не против. И это очень важно.
Ну, хорошо, что вы нас переводите к обсуждению этой акции. Мы должны все-таки... Она была не то чтобы очень уж масштабная, прям скажем. Но, тем не менее, нужно об этом поговорить, потому что была использована новая форма, потому что протесты в той форме, в которой они были, оказались слишком жестокие последствия имели для ее участников. Поэтому я бы гостей просила высказаться. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Что вы думаете о той форме акции, которая была вчера, когда, например, вы могли выйти в свой двор один, выхожу один я на дорогу с фонариком, и никого вокруг вы могли не увидеть. Такое тоже было. Звоните. Пожалуйста, Екатерина, с вас начинаем. Ваше отношение к такой акции неожиданной.
Ну, акция совершенно прекрасная, такая миролюбивая, полная любви, да, света, который так напугал и Петра Толстого, и всех-всех-всех. Поднялась настоящая, конечно, истерия. Вот. Еще, кстати говоря, очень интересный момент. Мне понравилось, тоже один из депутатов «Единой России» сказал о том, что люди после 8 часов отдыхают, а вот эти вот светящие фонарики, они помешают. Я после этого даже вот прям пост написала. Значит, фонарики мобильного телефона, значит, кому-то в окошке помешают. А прожектора строек. Вот у меня под окнами прожектора стройки.
А с рекламой вы можете жить рядом?
Да. Годами. Это просто ярчайший свет, который слепит соседей. Люди не могут спать ночами из-за того, что их ослепляет не 15 минут, не с 8 до 8.15, а всю ночь слепит свет прожекторов, как днем, да, освещается стройка. И люди это терпят. Так вот, единороссы, депутаты «Единой России» не хотят разобраться вот с этими застройщиками, которые вот таким вот образом портят жизнь наших москвичей, десятков, сотен тысяч москвичей. Что касается самой акции, люди вышли, люди посвятили, масса фотографий, то есть флешмоб, да, на самом деле удался. Но не трогали людей. Полиция, ОМОН не трогала, и все прошло мирно. Не трогали бы 23-го числа, 23-го бы все прошло мирно. 31-го то же самое. Люди выходят, люди мирные у нас, и они выходят не для того, чтобы с кем-то подраться, витрины разбить, да, как в Европе. Часто нам говорят, ну вот в Европе же разгоняют, послушайте, в Европе, когда уже люди начинают сжечь автомобили, бить витрины, конечно, их разгоняют. И у нас, если до такого дойдет, пожалуйста, разгоняйте, но у нас-то мирно вышедших людей, женщин, молодых, пожилых,
очень страшно, просто когда бьют просто с улицы,
дубинками, да, тащат в автозаки, да, за руки, за ноги. Зачем? Чем это неоправданная жестокость? Поэтому, если позволять вот мирными акциями людям вот таким вот образом выходить, чтобы высказать свое мнение, а как еще-то достучаться до власти, если вот эти вот чиновники, живущие во дворцах, вдруг забыли о том, как живет простая пенсионерка или простой там студент, простой рабочий. Если они забывают, как вот этим простым людям сказать мирно выйти на площади и сказать... Соответственно, чтобы они нас увидели и прислушались, там, пенсионная реформа, зачем она была нужна? Кому она была нужна? Простым людям? Нет, конечно. Пенсионный фонд вон в Норвегии, не знают, куда деньги девать. Денег немеренно при их огромных пенсиях. А у нас куда деньги делись? Может быть, разворовали? Так нужно тогда следственные органы туда направить. И, соответственно, не издеваться над людьми, а действовать в интересах народа. И я говорю, и вот эти вот акции, не зря они разрешены, да, Конституцией Российской Федерации, для того, чтобы люди вышли, показали себя, что они против той или иной инициативы, чтобы власть одумалась и сказала, ой, а зачем мы будем это принимать? Это же наш рейтинг обрушит. Вот если бы нормально, да, вот была у нас... традиция, да, выходить в нашей стране, вышли вот против пенсионной реформы, увидела бы «Единая Россия», подумала, ой, а зачем нам рейтинг обрушать? И не стала бы ее вносить. Ну, им же плюс был. Тем не менее, делают, я считаю, очень много ошибок, они совершают сами, и вот этот вот силовой разгон, это тоже очередная ошибка, потому что нет ничего хуже, не то что хуже, да, когда люди мирно вышли, об этой акции знает меньше людей, нежели когда ее разогнали сильно, людей позадерживали, об этом знают все.
Ну, вот Екатерина, особенно... подожди. Но с другой стороны, ну вот встаньте на их место все-таки. Вы тоже власть городская, но встаньте на их место. Вот возьмут моду, ходить и ходить. Вот где-то я слышала такое мнение, что ну, они не хотят, они боятся этого примера Хабаровска, где решили не разгонять. Это было политическое решение не разгонять. И вот они каждую субботу полгорода по 500 человек. А вы представьте, к этим людям будут присоединяться другие. Это приятно власти смотреть у себя под носом на огромное количество людей, мирных, которые, но протестных, ну неприятно же, но они должны как-то от этого, вот этим силовым натиском показать, чтобы мало не показать, сделать так, чтобы этого не было, чтобы это пресечь, прекратить на корню.
Это зачем слабое, им это? Это позиция слабого человека.
Это можно
сильного,
понять.
А сильного?
Да.
Нужно услышать, что там хочет Хабаровск. Где Фургал? Что он сидит? Сколько времени? За что он сидит? Где доказательства? Где расследование?
Тем более они
за
просят
что человек сидит
в Хабаровске,
да,
всего
да,
лишь.
Да, всего лишь нужно услышать людей, начать разбирательство, перенести в Хабаровск, начать показать. За что сидит человек? Может, там вообще ничего нет?
Но в итоге, к сожалению, вот мы к печальной части переходим разговоры, в итоге этих бесконечных акций, очень массовых, очень ярких, с лозунгами, с плакатами, в итоге которых, я думаю, что этот город уже за Владимира Путина не проголосует, это уже просто объективно, судя по их настроениям, это результат этих акций. Но они, в общем-то, затихают, если их не разгонять, они, в конце концов, заканчиваются, люди продолжают его ждать и вешать, между прочим, сердечки ему вчера вешали, клеили на столбах. Ждем Фургала. Сергей Фургал, возвращайся. Вчера это было в Хабаровске. Но, тем не менее, вот думаю, что у них шансов-то немного его получить назад.
Ну, это минус нашей власти, которая, к сожалению, глуха к людям. Вот это вот огромный минус. Как это исправить, я не знаю, но это ужасно. То есть власть должна слышать людей, должна идти на уступки, в том числе, вот я говорю, по Фургалу это вообще сделать элементарно, следствие непосредственно
да
там.
Да в суд туда, конечно.
Да,
туда
и доказывайте, докажите, да, что он действительно виноват, и все, это примут люди. Но если вы его арестовали необоснованно, ну, тогда выпустите. За что сидит человек?
Еще и болеет, и мучается, и люди знают, что он там страдает. Несколько сразу вы поставили вопросы, поэтому я Сергею последовательно задам их. Во-первых, Сергей, я бы все-таки... Вот мне интересно, как вы оцените эту действительно ну, паническую какую-то реакцию, истерическую на эту акцию с фонариками. Вот даже те люди, про которых вы говорили, что их там мало и так далее, даже они к ней отнеслись довольно скептически. Вот даже те, кого это касается, ну что это, фонарики какие-то, даже они. И вдруг вся вот эта мощь обрушивается и говорит, это Шарп какой-то, это Майдан, это то, это все. Господи, да это всего лишь фонарики, которые светят на любом концерте в Москве. Вот он поет, он нравится, и вот они включают свои телефончики. Это же совершенно элементарное проявление своих чувств. Почему столько крика было вокруг фонариков?
Ну, во-первых, сама по себе идея этой акции хорошая. И Шарп прав абсолютно, так сказать, очень правильно, так сказать, разгоняет протесты. Значит, обращена она к тому же День Святого Валентина, то есть это к прозападной части аудитории, к молодежи, а именно эти сектора оппозиция радикальная, прозападная, антипутинская считает своими, и, соответственно, вот к ним обращалась. Нормально, хорошие, красивые, правильные идеи. Значит, она полностью провалилась по политическим причинам, конечно. Но чем больше Навальный выступает безумно абсолютно в суде, зачем-то вместо того, чтобы просто извиниться перед 95-летним ветераном, даже если Навальный не виноват, считает себя не виноват, он все равно извинится перед мужиком, да? Значит, он какие-то хамства какое-то поставит. Чем больше, очевидно, неадекват. Чем больше выступает Волков, тем понятно проходимец. Ну, абсолютно. Ну, клейма ставить негде. Жулик, по которому плачет тюрьма за, там, за 10 разных, наверное, дел уже, так сказать, всем очевидно, да. Значит, соответственно, плюсы они сильно понижающие шли, эти выступления протестные. Ну, понятно, права полные, да. Значит, И это было с самого начала ясно. Я, кстати, об этом писал перед этим тоже, что так абсолютно точно ясно, будет права. И власти тоже было ясно. Вы знаете, а зарегистрированы практически Сергей. Нет.
Так а почему истерика? Так я же ни с чем не спорю, вообще ни с чем. Хотя есть разные точки зрения на Волкова и на Нагорного, но пусть. Так что, что истериковать-то, когда было ясно и вам особенно с самого начала? Так может, давайте вам назначим вас уже Олег Борисовичем Добродеевым, чтобы...
Объясняю. Значит, была принята концепция о том, что это было опасно. Вот власть сначала смотрела все-таки как на достаточно опасную эту вещь перед 23 января, перед 31 января, перед 2 февраля, как тоже опасались, да? И хотя вот уже было на понижающее совершенно рухнуло, но инерция действий была. Ведь, знаете, большие корабли медленно меняют курс. Помните, как «Титаник», между прочим, тоже, почему «Васберг» сгрохнулся, да? Значит, поздно изменил курс. Точно так же и здесь. Вот пока поменяет курс, эту маленькую лачонку, так сказать, да, под видом акции 14 февраля с фонариками, почти раздавила в результате вот эта огромная пропагандистская машина власти. Вот так вот оно, так работают эти системы. Они не могут быстро вот так вот сразу как-то все поменять. Это первое. Второе, не преувеличивать насчет истерики. Еще второе, вы находитесь в собственном пропагандистском информационном коконе. Да вот я много читаю про власть
боится. Да почему в собственном? Я вам про телевизор рассказываю. Да я смотрю телевизор день и ночь. Вот федеральный. Причем здесь собственный? Какой собственный? Вот я абсолютно среднестатистический телезритель. Оболваненный или там наоборот одураченный. Не наоборот, это шутка. Вот тем, что там показывают. Причем здесь собственный какой-то пузырь? Вот я среднестатистически смотрю. Я это эти фонарики у меня уже из ушей лезут.
Есть инерция действий. А система работала против 23 января, против 31 января, против 2 февраля. И она по инерции работает после 4 февраля, 14 февраля, хотя проблема уже ушла. Это первое. А второе, вы вот эту вот, как бы, то, что вы называете истерикой, это реакцию власти, иммунный ответ власти на вирус Навального, вы преувеличиваете. Нет этого как чрезмерно. Вот она сама больше того, чем является болезнь 14 февраля. Понимаете, этот иммунный ответ, он является жестче, он не нужен такой жесткий, я согласен. А вы еще больше преувеличиваете его. Поэтому вы читаете, вам кажется, вы такие страшные, там, и вас так, власть так боится. Не боится уже, все, уже там исполнители.
Сергей, слушайте, подождите, вы сейчас с кем спорите? Так, Екатерина, считаете ли вы, что власть вот боится оппозицию?
Во-первых, конечно, власть в любом случае оппозицию боится, но у меня вопрос к Сергею. Так, Сергей, если все так, так отпустите Навального. Зачем его задержали? Зачем его...
Да.
Это вообще самое смешное, когда полный самолет журналистов летит. Зачем его задерживать в аэропорту? Ну, вышел бы он, ну, встретили его несколько сотен сторонников, ну, пофотографировались, разместили бы фоточки, как с этой акцией «Любовь сильнее страха», да, вот с этими вот фонариками. Точно так же. Все. В социальных сетях это бы все погасло. Зачем вы его задержали? Зачем вы его посадили? Зачем вы раздули 23 число, 31, 2 февраля? Зачем эту акцию с фонариками? Вы же по федеральным каналам рекламируете, пиарите все акции, в том числе и Навального. И от того, что вы его ругаете по телевизору, от этого все равно... Понимаете, это вот я приведу аналогию. Аналогию приведу Грудинина. Уж как ругали по всем федеральным каналам. Ну, просто вот хуже человека нет. Посмотрите, у него рейдерским образом захватывают совхоз. Уже 700 судов человек прошел, чтобы он больше не рыпался на должность президента. Представляете, как кошмарят человека? Так в итоге каждую рейдерскую атаку, когда приходят, да, захватывать, за него выходят все его работники. Потому что он строит дома, выдает квартиры сотрудникам. Он строит дворцы в совхозе имени Ленина, но только дворцы для детей. Детские садики в виде дворцов, вот как диснеевские, да, вот такие необыкновенные, красивые физкультурно-оздоровительные комплексы. И сколько бы его ни ругали, за него люди выходят. Ни за одного единоросса не выйдет столько людей. Бесплатно выходят. И будут биться за него до последнего. Поэтому ваша пропаганда, на самом деле, на телевизоре, она только рекламирует. Уже люди на сегодняшний день понимают, ругают, значит хороший.
Да, Сергей, правда состоит в том, что это впервые такое, чтобы реклама протестных акций шла до. Что было раньше? Я как среднестатистический телезритель, который ящик смотрит каждый день 24 часа, ну, чуть меньше, но много смотрит. Я отлично помню, какая-то акция, какая-то большая, маленькая, вообще совершенно неважно. Димон, не Димон. Выходят люди, никто их не показывает, а потом рассказывают, что было 5 хулиганов, которых посадили 5 милиционеров или полицейских. Все. В этот раз до акции, понимаете, до каждой акции, накануне каждой акции безумная раскрутка. Так что не скажите. Так за... Нет, да, почему да, его не выпустят?
Во-первых, по Грудинину полностью согласен. Да? Вообще неправильно там власть действует в отношении Грудинина. Значит, теперь, что касается Навального. Значит, там тоже не дурачки сидят в американских и британских спецслужбах, которые руководят этим проектом. Значит, когда он ехал туда, чтобы вот его могли арестовать, у них было два варианта. Значит, первое, арестовывают, власть показывают как тираническую. Второе, не арестовывают. Тогда была бы огромная кампания. Власть испугалась, власть слилась, власть слабая. Ведь вы знаете же кампанию пропагандистскую по поводу вот этого фейкового отравления Навального. Сначала ее начали как власть убийцы, а потом быстренько перекинулись. Власть лузеры, не способны даже отравить. 10 раз пытались отравить оружием массового поражения, атомные бомбы почти кинули с Навального, так и не смогли его убить. А вот главное направление удара спецслужб США и Великобритании по российскому руководству. Показать его в глазах, прежде всего, как слабаками. Поэтому был выбран вариант ареста Алексея Навального для того, чтобы пустить развитие ситуации по менее как бы опасному для власти варианту. И теперь еще один момент, почему его арестовали. То есть это главное. Второй момент заключается в том, что значит, он же нарушил там по украл там по Ефрашету, хорошо доказано. Почитайте меня в Фейсбуке, или в Телеграме, я все это описываю, что конкретно он украл там. Значит, его раньше у него была такая защита какая-то наверху, там, да, мы видели, что его оттягивали. Но в сентябре, когда Алексей Навальный стал озвучивать чудовищные лживые преступления, обвинения в отношении президента Владимира Путина, о том, что Путин убийца, по сути дела, они его обвиняют, то, что он дает приказы значит, убивать своих политических оппонентов там, и так далее. Когда стало ясно, что Алексей Навальный, вот игры с ним, которая одна из башен там кремлевских вела с ним, что они не сработали, то, что он явно стопроцентный враг, стопроцентно работает на иностранные спецслужбы, после этого этих людей отстранили от власти, и им стали заниматься силовики, они не занимаются вот такими играми туда-сюда. Нарушил закон.
Подождите секундочку. Во-первых, кого отстранили? Раз. Во-вторых, если он уже знал, что у него нет крыши, зачем он приехал?
Я полагаю, что он приехал, потому что его вытеснили туда Ашурков и Волков. Сейчас у них там шла борьба большая в ФБК, насколько я понимаю. Алексей Навальный хочет утвердить свою личную власть, да, а его враги Волков и Ашурков, они поддерживаются британскими спецслужбами. Насколько я понимаю, Навальный больше поддерживается американцами, а Ашурков и Волков больше поддерживаются британцами. Ну. Идет как бы борьба таких американских и британских марионеток
заставили.
В ФБК.
Поняла, его заставили. А кого? Хорошо, этого заставили Ашурков с Волком, выпихнули в Россию, выдавили, заставили. Уволили. А кого уволили? Кого уволили? Это же страшно интересно. Из-за Навального, из-за поддержки Навального.
Навального не уволили, отстранили тех людей,
власти,
которые его не давали по-настоящему арестовать.
Кто эти люди, Сергей? Это же страшно интересно. Страшно.
Когда согласуют, тогда расскажу.
Чего?
Когда согласуют, тогда расскажу.
Тогда Наталья из Краснодара послушай. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот после Сергея Маркова, конечно, тут я бы как юрист каждое его слово оспорила, причем с документами, с доказательствами, с фактами, как теорему бы вывела. Ну, это, ну, ладно, свое мнение. У меня Я и о том хотела. Ну, сейчас о Петре Толстом, а потом про, как я на фонарь, с фонариками выходила. Вы знаете, вот гипотетически, я вообще-то 7 лет прожила в Ленинграде, ну, тогда это был Ленинград. Я училась там в ВУЗе, в университете. И очень много знаю блокадных ленинградцев. Вот, и они еще до сих пор есть там живые. И вот, вы знаете, я так оскорбилась вот за бабушку. Вот я завтра пойду и на Толстого тоже в суд подам. Вот аналогичный будет суд, как у Навального. Вот и все.
Давайте мы на этом закончим, на этой печальной ноте. Конечно, люди обиженные. Ну, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими